Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Спроси каббалиста». Спасибо за ваши вопросы, которые вы прислали нам. Здравствуйте, Лав Вайтман. Здравствуйте. Я надеюсь, что вы сумеете прислать и всю неделю. Есть много способов это сделать. Или по телефону. Наш телефон всю неделю ждет вас. 1-700-509-209. 1-700-509-209. Можно присылать также и на блог Рава Лайтмана. Lightman.ru на русском языке. Lightman.ru. Есть такая иконка с правой стороны. Спроси каббалиста. Туда можно присылать вопросы. И там же есть наша электронная почта. Туда мы будем рады получить ваши видеоотрывки. Можете снять себя на домашнюю камеру, на веб-камеру. Не более полуминуты, краткий, четкий вопрос. Первый вопрос задала Шири. Она пишет: «Лично я праздник, который наиболее люблю, Шавуот. Что-то в нем я такое чувствую, вкус любви, что-то хорошее, которое вот-вот произойдет. Период радости, счастья. По Каббале есть объяснение этому?»
Шавуот — это такой мягкий праздник.
Да, я очень согласен с ней.
Он на самом деле такой домашний, простой.
Есть там что-то оптимистичное, я не могу описать, но
да,
я чувствую
правильно.
Это.
Это как ощущение молока. Есть что-то такое, это ясно. Поскольку он на самом деле такой, это передача Торы, которая как вода, как любовь, как конец всех проблем, когда мы вышли из Египта, скажем, который в нас, и после стольких страданий, когда мы приходим к 49 вратам нечистоты, на протяжении всего этого счета Омера приходим к Шавуот, который символизирует вам получение высшего света, с помощью которого мы уже уверены, что у нас будет хорошая жизнь. Совершенно. Конечно же, это хорошо. Это и отображается на нашем мире как хорошее ощущение.
Вот это я точно хотел узнать. Вы сказали, вышли из Египта, нам даровали Тору. Из Египта мы вышли тысячи лет назад, как и получили Тору. Как сегодня, вдруг в этом периоде есть такие чувства, ощущения, о которых пишет Шири.
Нет такого, чтобы было и исчезло. Все эти свечение, светило, весь свет, который приходит в наш мир и делает то, что было в Египте, выход из Египта, затем весь этот процесс выхода, исхода до получения света, раскрытия Творца, то, что называется на горе Синай. Это существует также и сегодня. Это не то, что ты находишься на горе Синай или не находишься на материальной горе Синай. Имеется в виду духовная гора Синай, когда ты находишься против своей ненависти, ты должен подняться над нею, над всей этой огромной проблемой, ты должен убежать от нее.
Какая ненависть?
Взаимная ненависть, взаимная. Беспричинная ненависть. И написано, если вы не соединитесь, не будете как один человек в едином сердце, тогда вы только можете преуспеть и прийти к получению Тора, что является огромным подарком. А если нет, будет здесь место вашего захоронения. То есть мы прошли так много вещей, и все, и вдруг ты приходишь к празднику. То есть когда ты готов избавиться от своего эгоизма, от взаимной ненависти по отношению ко всем, все поднимаются над эгоизмом, все относятся друг к другу как один человек в едином сердце. Это ощущение самое приятное, которое только может быть. И это символизирует нам хаг, праздник Шавуот, праздник свободы. Праздник, когда закончили собирать урожай.
То есть это не просто случайные ощущения Шири?
Нет, это особое свечение свыше, которое светит также и в нашем мире, как ветвь и корень. Это какое-то маленькое свечение, которое все мы чувствуем, да?
Окей, переходим на следующий вопрос. Он задан по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Мириам. Спасибо за ваш 66-й телеканал. Я наслаждаюсь им постоянно. На одном из уроков, который я слышала в последнее время, был вопрос. У меня появился вопрос. Рав Лайтман спрашивает, высший свет проходит через нас. Если мы будем чувствовать и действовать вместе с этим, это будет иначе. Так что же происходит? Так что, когда через убийцу он тоже идет, все эти вот вещи, что там происходит?
Человек может находиться в двух состояниях. Или же властвует над ним его эгоизм, и тогда он делает все самые большие и маленькие мерзости. Или же он делает хорошие вещи с помощью силы не эгоизма, а силы Творца, когда он делает все хорошие поступки, начиная с маленького и кончая большим. От маленького поступка и до самого большого. И одно из двух всегда властвует над нами. Нет ничего посередине. Или хорошая сила, или плохая. Или сила добра, или сила зла. И нужно делать усилия в соответствии с этим, чтобы хорошая сила, сила слияния, близости к Творцу, это то, чтобы властвовало над нас и обязывало к хорошим поступкам. А мы приводимся в действие всего лишь или нашим эгоизмом, или же при помощи Творца. Одно из двух наук Каббала обучает нас, как перейти из под власти эгоизма к власти Творца. И все.
Следующий вопрос. Вопрос Ор. Я много раз слышал, вы говорите, что Бальшрам сказал, что совместное желание дождя у кибуцников в Негеве привело к положительной реакции природы и получили дождь. Почему природа не отвечает на молитвы целого народа? Вернуть Гилада Шалита уже более чем 2 года из плена.
Это очень хороший вопрос. И претензия тоже, сравнение с кибуцниками в Негеве тоже хорошо. И дает возможность объяснить. Я уверен, чтобы если бы мы хоть немного приблизились друг к другу, даже чуть меньше, чем кибуцники в Негеве, которые почувствовали, что должны быть, что зависимы друг от друга, и только в силе единства между собой они могут преуспеть на этой земле в те еще времена, это без сельского хозяйства, без научного подхода, ты просто находишься в Негеве, в пустыне. Если бы мы хоть немного были подобны тем людям, тем кибуцникам в Негеве тогда, мы бы сразу же получили бы обратно этого дорогого человека Гилада Шалита, поскольку нету здесь силы Хизбаллы или Хамаса. Мы в ненависти, братской ненависти, по сути дела, даем праздновать этим силам. Мы пробуждаем их и даем им силу, поскольку одно встает, другое падает. Или же хорошая сила, или плохая. Одно против другого создал Творец. И у нас, по сути дела, возможность поднять одну над другой.
Но
они, именно наши двоюродные братья, которые держат нашего сына, они только приводятся в действие нами. Если мы приблизимся друг к другу, мы спасем его. Если нет, он будет ждать.
Но относительно этой темы Гилада Шалита есть полное единство в народе, не то чтобы были противоречия в народе. Все хотят, чтобы он вернулся из плена. Почему наше общее желание не приводит к желаемому результату?
Потому что требуют от нас не на этом быть объединенными, а вообще быть объединенными, сблизиться друг с другом не потому, что именно он вызывает нас это, но понять, что мы должны быть соединенными как для себя, так и для всего мира. То, что находится как мой сын в плену, конечно же, это обязывает меня соединиться, но желает от нас немного большего. Мы должны произвести исправление между нами. Не заплатите и дайте нам его. Мы должны услышать то, что Творец требует от нас. А требует он от нас соединения. и во всех страданиях. И я надеюсь, что мы на них научимся быстро и превратим их в хорошее, но во всех страданиях мы должны быть только одной направляющей рукой, и нет большего. И все его намерение, все его направления только к единству. Нету большего. В то время как мы соединяемся, он находится в нас. Единство между нами называется Святой Шхиной. Шхина — это как Творец, как Шохен, наполняющий ее. То самое кли, то самое любовь, соединение, взаимоучастие, которое тогда существует между нами. И Гилат придет, вернется.
С этими словами и с этой большой мечтой мы уйдем на кратенький перерыв, потом вернемся к другим вопросам. Вся желаемая цель творения, которое сотворил Творец, это насладить творение, чтобы познали его истинность и величие и получили от него все блага и наслаждения, которые он заготовил людям. Бааля Сулам, предисловие книги Зор. Следующий вопрос по телефону. Давайте-ка его послушаем. Меня зовут Габи. Я. Мне 6 лет. Девочка. Почему начинают исправлять со злого начала, а не с доброго? Почему?
Почему начинают не со злого начала, а не с доброго? Потому что, дорогая, нет у нас хорошего начала. Мы рождаемся только в злом начале. Написано, злое начало человека является его самого рождения. И поэтому нету исправления с хорошего начала. Нету просто так доброго начала. Есть наше эгоистическое желание, когда я хочу использовать всех, хочу, чтобы только бы не было хорошо. В то время, когда я начинаю считаться с другими, в тот момент, когда я хочу сделать что-то хорошее ближнему, тоже злое, то самое злое начало постепенно становится хорошим началом. Как будто есть у меня, как сказать, ну, что-то большое, скажем, какая-то большая гора пластилина. И я беру от нее, вот так выхватываю из нее какой-то кусочек из этого из злого начала пластилина, отщипываю еще кусочек и снова перевожу в хорошее начало. И поэтому написано, если одно встает, хорошее начало, это падает, плохое начало. Одно из двух. Творец создал только одно желание. Это желание может быть или плохим, или хорошим. И мы с самого начала принимаем его как плохое начало, как плохое желание, для того, чтобы сами смогли его исправить. И тогда у нас будет только хорошее желание.
Ну, из этого прекрасного вопроса замечательной девочки из Ранана перейдем к вопросу Двор. Она спрашивает иначе. Со стороны родителей, в какие игры наши дети могут играть, чтобы создать завтрашний мир? Что мы, как родители, о чем должны думать, когда мы создаем игровую атмосферу, легкую, приятную? Что значит быть любящей, отдающей в игре? Дети ждут ролей в семье, в обществе. Как узнать, какова роль человека в жизненной игре? Как можно определить роли, чтобы дети им соответствовали?
Мы пытаемся это сделать.
Двора, может быть, и пытается, она требует направления только. Какое направление, инструкцию вы можете дать в этом процессе создания игр, чтобы они были эффективны?
Я думаю, что у нас на сайте, в той части, которая предназначена для детей и подростков,
да.
Есть там большой выбор игр.
Это верно. Кстати, кто не знает адрес cup.co.il, И в блоге Рава Лайтмана в семейном отделе есть и ответы, и теми игры. Но в любом случае, краткий инструктаж. В каком направлении, по каким принципам можно строить еще игры? Главная линия.
Направляющая линия в том, чтобы игра обучала человека, что если я правильно соединен с другими, со своим окружением, я выигрываю. Я удачен. Я побеждаю. Я удачник в той мере, в которой я соединен с окружением, с хорошим окружением, в той мере, в которой я не соединен с ними, или же соединен, не дай Бог, с плохим окружением, игра должна обучать меня, что я теряю. Это просто. Поскольку нет у нас ничего другого, как учиться в этом мире, искать хорошего окружения и учиться у нее всем видам отдачи и любви к ближнему, то, что существует там.
Ну, и вот это то направление, которое должны принять игры. Что если ребенок выберет хорошее окружение, будет ему хорошо, выбрал плохое окружение, будет плохо.
Да, большего нет. Только этому учиться. Ему ничего в жизни, кроме этого, не нужно. Поскольку если есть у него уже связь с окружением, с хорошим окружением, только укреплять эту связь, и тогда он получит от всего этого окружения все модели отдачи, все примеры, образцы, как вести себя. И так он сможет достичь успеха в жизни.
Окей. Следующий вопрос. Рувен из Роков пишет на ваш блог. Если бы уважаемый Рав был главой правительства с абсолютным большинством в коалиции, что бы вы изменили в стране? Имели ли вы, построили бы вы храм, какое-то определенное государство в определенном стиле? Что бы вы сделали?
Я бы не мог сделать государство Аллахи, поскольку если бы это не было желанием народа, не смог бы сделать храм, поскольку нет у нас святости, святости земли, мы не знаем, что такое дом святости, храм. То есть кли желание большое всего народа, которое находится на уровне отдачи, на духовном уровне, у нас такого нет. Если бы я был главой правительства, поскольку я занимаюсь наукой Каббала и понимаю, что такое духовное, есть закон. Очень-очень сильный в духовном. Нету принуждения в духовном. Невозможно сделать что-то против желания человека. Займись так человеком, чтобы изменить его желание, и тогда в соответствии с его желанием, когда он пожелает того, что ты хочешь, ты сможешь ему дать это. Ты не любишь воду, скажем, любишь Кока-Колу. Я не могу тебя угостить водой. Я должен побеспокоиться о том, чтобы ты понял, что Кока-Кола это яд, а вода это жизнь, и тогда ты пожелаешь, и в том, которые ты пожелаешь, я тебе дам. Я должен привести к хорошим вещам так, чтобы ты их пожелал. Так же с детьми, с воспитанием, со всем. Поэтому, если бы я бы был властителем, властвовал, повелевал, царем, ты говоришь о коалиционном большинстве, я бы был всем, короче, я бы сделал только одно воспитание. Влияние на человека, объяснение. Но объяснение по-настоящему не ложь и не реклама, которые выводят человека из разума и только промывает мозги, но хорошее, точное объяснение, истинное во всех медиаформах, театр, музыка, песни, фестивали, фильмы, интернет, радио, все, что только есть. Во всем, что только возможно. Все говорят об отдаче, все говорят о соединении, как о вещи хорошей, в драмах, в комедиях, в трагедиях, в тысяче и одной форме. И человек, который входит с утра и до вечера, в объяснение, не в промывку мозгов, в объяснение.
Какая разница?
Поскольку промывка мозгов, в этом ничего нет. Знаешь, что-то как робота наполняет тебя все время, и наполняет. Хочешь этого или нет, ты слушаешь. Хотя это и не так. И Кока-Кола — вкус жизни. Почему? Потому что слышали об этом тысячу раз.
Окей.
Объяснение называется, когда в логическом виде я заинтересован, чтобы ты развил мое понимание того, что ты говоришь, мое согласие, чтобы я был в исследовании, во внутреннем понимании, в правильном видении. Я желаю, чтобы ты изменился. Не то, чтобы ты просто купил вещи, и неважно тебе было, что с тобой произойдет. Я не хочу, чтобы ты вообще ничего покупал. Я хочу, чтобы ты обратил внимание на важные вещи, от которых зависит твоя жизнь и хорошее будущее, и выяснил сам, поскольку нет принуждения в духовном. Если после всего этого ты еще не хочешь получить то, что я хочу тебе подать, тогда я не могу дать. Твое желание определяет твое именно желание, а не какие-то предубеждения, что ты согласился с этим.
Сказали, вы хотите, чтобы я изменился. Изменения?
Создавать сады, школы, университеты, все средства массовой информации, все, где мы только находимся. Просто 24 часа в сутки, только объяснение во всем. Только раскрытие этой идеи жизни.
Относительно этой темы изменения, вы хотите, чтобы люди изменились. Слово «изменение», оно настораживает человек. Люди не хотят меняться. Изменение – это что-то неведомое, незнаемое.
Поэтому нужно им с самого начала объяснить, что невозможно спастись от ударов, но только в той мере, в которой мы меняемся, что природа требует от нас изменения. Природа, которая стала глобальной, интегральной, когда все связаны друг с другом, все зависят друг от друга, в этом природа обязывает нас понять, что такое взаимозависимость и как мы можем выполнить это для нашей пользы. Поскольку если мы не будем соблюдать эту взаимозависимость, это будет во зло нам. И что же получится у нас хорошего из этого? Что выйдет хорошего? Поэтому нужно прежде всего человеку раскрыть зло. Тебе плохо в жизни? Да, я объясню, почему плохо. Следующий этап. Я раскрою тебя, как прийти к хорошей жизни.
Я надеюсь, что это вам удастся, как главе правительства, и что это скоро произойдет.
Да.
Окей. Переходим на чуть-чуть иное направление. Гади. Гади вам пишет на ваш блог. Какой смысл того, что говорят «лехаем»?
«Лехаем» прежде всего делают на острые напитки.
Да.
Вино, водка, пиво, ярок.
Почему же выбрали эти слова «лехаем»?
Любой острый напиток говорит нам о свете, который мы получаем. И свет мы не можем получить в виде «давай» в эгоистическом, но только как духовную жизнь, для того, чтобы продвинуться как свет вперед, навстречу ему. Поэтому, когда мы пьем, мы желаем друг другу, чтобы была у него жизнь, духовная жизнь, жизнь отдачи любви, и так один другому мы желаем. И поэтому это называется «лехаим к жизни». И поэтому мы это обычно делаем на трапезе, когда сидят все братья и также вместе, когда сидят и тем самым желают войти во взаимную связь, суть которого – жизнь. Это связано также с Пуримом, когда люди пьянеют. Есть много вещей, что там пьянеют, пока не чувствуют, от чего живут, поскольку все зло становится добром. Все эти вещи связаны со светом хохма, светом жизни.
Очень интересно. Когда вы говорите об этой теме «жизнь», вы увязываете в вашем ответе два понятия «жизнь» и «любовь». Объединение.
Да, это называется духовной жизнью. Материальная жизнь называется, когда я чувствую это животное, оно живет уже 60 с чем-то лет, еще скоро, в скорости оно уйдет отсюда, и это жизнь. Или же я говорю о жизни, что это над этим животным, что это жизнь отдачи, а не получение, и тогда я нахожусь в виде другой жизни. Когда я слит с этим видом жизни, это животное для меня не является функцией, и я не обращаю на него внимания. Почему оно должно определять мне жизнь? Это жизнь? Сколько я ем, сколько я дышу, сколько раз бьется сердце? Это моя жизнь? Это только форма такая, которую я вижу, что еще в скорости я освобожусь от нее, и это повлияет что-то на мою суть. И если бы я сделал пересадку органов, или вообще, как я могу сказать о себе, что я человек, что это человек, это животное, какой же это человек, это еще хуже животного.
Чему хуже?
Потому что есть у него такие, у тебя животное не дважды не завтракает, а я хочу.
Ну и что?
И я смотрю, есть у тебя также пирожное, я хочу. У животного такого нет. Любое животное, как праведник, ест, пока не насытится. Так написано, праведник ест, пока не насытится для своей души. И также животное ест, пока не насытится. Почему же мы называем праведником животное? Поскольку у него это естественное, не называем его, а у меня нет. Я по своей природе хочу проглотить весь мир. И если же я удовлетворяю, чтобы существовать, называюсь праведником. И тем самым я похож на животное.
Вот эта жизнь, как вы говорите, духовная жизнь, чем она подобна, а в чем она отличается от той жизни, с которой мы знакомы?
Когда я нахожусь без ограничений времени и места движения, когда я знаю все, чувствую все, когда я вижу все творение от края и до края, я управляю состоянием. Я могу назвать себя человеком, поскольку я подобен высшей силе, я подобен, знаю мысль творения, знаю замысел, и я с самого начала знаю о нем, почему он думает о нас, почему, куда берет нас, почему создал в таком виде, почему управляет в таком виде, в тотальном, когда я даже не понимаю, что происходит, но это происходит. Пока я не начинаю сам участвовать в этом, не начинаю подменять его в этой профессии управлять всей реальностью. Это называется «победили меня мои сыновья».
Властвовать на всей реальности, управлять ею, кажется чем-то запутанным. Я не знаю, можно ли это?
Нет, нет, нет. И есть в этом именно работа истинного человека. Это как находиться в райском саду, и одновременно есть плод дерева познания, который станет всецело хорошим вместо добра, тем, чтобы быть добром и злом. И человек к этому должен прийти.
Что надо знать, чтобы управлять всей реальностью? У нас полминуты.
Надо познать всю реальность. Без этого это не человек. Надо воспринять от Творца всю силу и всю мудрость, чтобы быть вместо Него. Поэтому человек называется человеком, подобным Творцу, Адамом, когда становится во всем как Творец. И в этом наша цель, каждого из нас. И мы придем к ней.
За наш успех. С этими вашими словами мы завершаем передачу. Спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, дорогие зрители, за ваши чудесные вопросы. Ждем еще вопросов. Наш телефон 1-700-509-209. До следующей встречи. Всего доброго.